Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии Дарья Чередник. Приветствуем всех. Привет, Даша.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
Ну и в первых рядах сегодня мы обсудим, как же страна выходит вот из этих длинных нерабочих дней. Но, опять же, напомним, что не все регионы из них выходят. Но, во всяком случае, Москва точно продлевать их не будет. Решают все равно субъекты федерации самостоятельно. Некоторые, как я уже сказал, решили продлить. Но вот мэр Москвы Сергей Собянин уже объявил, что ситуацию в столице удалось стабилизировать, поэтому режим длинных выходных продлеваться не будет. Сохраняется самоизоляция для категории людей 60+.
Ну и на удаленку должны отправиться 30% сотрудников компаний. Музеи и театры будут пускать посетителей по QR-кодам. Что касается других регионов, например, та же Камчатка, из-за сложной эпидемиологической ситуации по распространению коронавируса принято решение о продлении действия системы QR-кодов для предприятий общественного питания и учреждений культуры. Кроме того, власти продлили запрет на заселение в гостиницы без собственных QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации или медотвода. А для тех, у кого имеется медотвод, необходимо будет предоставить отрицательный тест на ковид, сделанный не более чем за 72 часа до заселения. Также запрещается работа детских игровых комнат в торговых центрах, ну и вводятся ограничения на автобусные и авиаперевозки пассажиров внутри региона.
К нашему эфиру присоединяется по телефону врач-аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, педиатр, главврач медицинского центра «Мой доктор» Оксана Осипенко. Оксана Владимировна, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Оксана Владимировна, как вы оцениваете итоги вот этих длинных выходных? В Москве они начались с 28 октября, хотя объявлены были с 30 октября.
Ну, я хочу сказать, что даже у нас по региону, и вот мы проживаем в Свердловской области, заболеваемость, конечно, снизилась. Ну, не заболеваемость, обращаемость в медицинские учреждения, она, конечно, снизилась, и показатели, ну, такие прям значительные, в разы. То есть разъединение детей, студентов, все это, конечно, привело к снижению вот этого, ну, огромного потока острой респираторной заболеваемости, огромного потока пациентов с острой респираторной заболеваемостью в лечебное учреждение.
А напомните нам, Свердловская область не продлевает?
Свердловская область не продлевает, но мы ждем, но у нас вот пока никаких не было установок, да, вроде бы, как сказали, до понедельника, и в понедельник губернатор должен, ну, какие-то принять решения. Но на сегодняшний момент я могу сказать, что ряд вузов, не все вузы у нас продлили дистантную работу со студентами, а учащиеся с 5 по 11 класс тоже отправлены на дистант. Ну, еще на неделю, ну, у них были каникулы, и сейчас у них дистантное обучение на неделю. Поэтому, ну, вот будем ждать каких-то положений для работающего населения. Ну, пока, вроде бы, как все должны просто выйти на работу с понедельника.
Оксана Владимировна, прогнозировалось, что вот в эти длинные выходные больше населения отправится на вакцинационные пункты, и, как показывает карта, которая размещена на сайте «Стоп коронавирус», в общем-то, рост есть. А у вас по региону как с этим обстоит дело? Вообще, как у вас вакцинация проходит?
Вакцинация проходит более чем активно, и область не справляется с потребностями населения в ну, в вакцинах. Вот так у нас вот эта повторная ревакцинация спутником Light и вакцинация для переболевших. Да, у нас вот временный дефицит вакцины возник, потому что очень большой, ну, пул желающих был. Ну, вот уже в октябре месяце, с октября пошла прямо, ну, большой ажиотаж был по вакцинации, все пункты прививали, очереди были большие. Конечно, это с рядом условий связано, которые объявило и государство, и внутренние наши законодательные акты были изданы по поводу работы, допуска в учреждения, в публичные, на работу. Но между тем, да, потребность вакцинироваться, она огромная.
Оксана Владимировна, вот в ряд специалистов высказывается за введение в данном случае обязательной вакцинации в плане именно коронавируса и ситуации эпидемиологической. Другая часть говорит, что нет, не надо ни в коем случае, иначе это оттолкнет даже тех, кто хочет вакцинироваться, просто потому что, ну, как бы, потому что назло бабушке отморожу уши. Вот вы какой придерживаетесь линии?
Я вообще своих пациентов прежде всего призываю к здравомыслию. Вот. Это очень сложно сейчас делать в текущих обстоятельствах, честно, потому что, ну, потоки информации, которые льются с различных источников, да, они настолько противоречивы, что, ну, обыкновенным людям прям очень тяжело сориентироваться. У меня не иссякают вопросы в мои личные мессенджеры, да, там, на Инстаграм-каналы и так далее о вакцинации. Но я считаю, что это надо делать, конечно. И существуют группы риска, которым эта вакцинация должна быть обязательна. Да, есть люди старшего возраста, люди с хроническими заболеваниями и так далее. Вот. А остальным, да, она может быть. Но можем ли мы это разграничить в рамках, ну, закона, так скажем, да, это довольно сложно. То есть всегда есть группы риска, которые должны обязательно привиться, но документ у нас, ну, не, ну, сложно составить этот документ, чтобы вот все эти условия учесть. Вот этим обязательно, а этим не обязательно, сложно. Поэтому она сейчас носит рекомендательный характер, хотя в календарь ее включить надо.
А что вы подразумеваете под различными источниками, откуда льется информация?
Ну, информация, конечно, она же есть и врачи, которые ведут собственные блоги, да, и на самом деле не все врачи столь однозначны, да, я тоже это читаю и смотрю.
А как вы это объясняете, вот такую неоднозначную позицию некоторых медиков?
Я считаю, что это недостаток
образования,
информации. Да, да. Ну, то есть эту информацию неправильно, ну, подали, да, и вообще подают до сих пор. Да, то есть у нас, ну, нас не собирают, да, нет никакого одного ресурса, где мы бы черпали, ну, я имею в виду профессиональное сообщество, информацию эту. То есть все, что там происходит, допустим, на линейках, на врачебных, да, это там придет представитель кафедры или Роспотребнадзора, выступит с каким-то коротким сообщением. Но насколько он убедителен, да, то есть в рамках там текущей работы, и, ну да, это все вот как фоном, как шум, как голубой шум, вот который раздается, вот да, ну да, мы знаем, там и от гриппа надо прививаться, да, и от клеща надо прививаться, ну и, ну, то есть как-то убедительных каких-то данных очень мало для, в принципе, даже для медицинского сообщества, поэтому говорить, спрашивать конечного потребителя, да, с обыкновенного человека, ну, мне кажется, странным. И вот этих парадоксов, их очень много, и сами пациенты мне тоже сообщают, говорят, что я приезжаю в больницу, там обращаюсь, и врачи высмеивают, медики высмеивают, ну, что, помогла ваша вакцина? Вот ведь вы заболели. Ну, то есть вот такого рода даже ведутся разговоры, но это вообще-то, ну, крайне некорректно и неправильно, и, ну, в общем...
Да, Оксана Владимировна, мы услышали, да, в чем главная проблема. Недостаток информации, в том числе среди профессионального сообщества. Неплохо было бы, если бы Минздрав, Роспотребнадзор на это обратил внимание и как-то провел активнее разъяснительную работу. В первую очередь, среди профессионального сообщества, которому доверяют люди.
пациенты.
Да. Оксана Осипенко, врач-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук, педиатр, главврач медицинского центра «Мой доктор», была с нами на прямой связи из Свердловской области. А сейчас к нашему эфиру присоединяется по телефону экономист, руководитель общественного объединения «Школа экспертов» Максим Козырев. Максим Георгиевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Максим Георгиевич, вот пытаемся мы подвести итоги длинных выходных, в том числе и в экономическом плане. Как вот эти длинные выходные сказались на российской экономике? Или все-таки то, что большинство предприятий все-таки сохранило рабочий режим, да, кто-то на удаленку перевел сотрудников, но тем не менее продолжили работать тем или иным способом? Или вот это как-то вот все сказалось?
Ну, естественно, что сказалось. Как бы здесь сказывается это и на спросе, и на предложении, и на расходах, которые сложно компенсировать за счет доходов, потому что доходы выпадают. То есть мы видим, что многие магазины были закрыты в потребительской сфере, значит, спрос, он охладился, ослабился, отложился. Ну и стал несколько неустойчивым, потому что люди, опять же, не до конца все понимают, что предстоит дальше. Будет ли следующее объявление локдаунов, будет ли, как будет развиваться пандемия дальше, поэтому они стараются экономить деньги. Это сказывается на том, что какого-то отскока после того, как магазины откроются, все-таки не произойдет, как если бы оно произошло, если бы этих факторов не было. В отношении производства все равно это действует, уйти на удаленку можно частично только, перевести какие-то операции, поэтому это дополнительно усложняет восстановление спроса производства после локдауна, после предыдущих накопленных проблем, в том числе из-за увеличения сбоев в поставках. Это убытки бизнеса. Из постоянных расходов, аренды, коммунальных расходов, налоговых платежей, процентов за кредит, которые тоже в основном не компенсируются государством на данном этапе. Поэтому вот такие проблемы большие.
Максим Георгиевич, вот что касается спроса, роста спроса, да, или снижения в данном случае, в ряд регионов вводят ограничения после, начиная с 8 ноября, в плане доступа к торговым центрам, то есть в ряде регионов будут пропускать в торговый центр только с QR-кодом, то есть даже с медотводом в торговый центр не пустят, то есть даже в Омске появилась вакансия такая, знаете, контролер QR-кодов в торговом центре. Так вот, эти ограничения тоже ведь, наверное, скажутся на спросе?
Разумеется, потому что у нас зачастую люди привыкли ходить в торговые центры, просто прогуляться, значит, а заодно и покупают что-то, да. Кроме того, там в торговых центрах много разных развлекательных сейчас организаций существует, там кинотеатры, какие-то там кафе, рестораны, и это такое, событие зачастую бывало на выходных. Сейчас, когда есть осложнения, естественно, что будут преодолевать эти осложнения при необходимости, это снизит общий поток. Поэтому, само собой, это скажется. Здесь надо понимать следующее, что экономические потери – это все-таки история про эффективность, а вот локдаун – это про сохранение жизни. Поэтому вот экономические потери корректно оценивать тогда, когда есть альтернатива. Если по профессиональному мнению нашего медицинского сообщества этой альтернативы нету, если нужно сокращать количество контактов людей между собой и вводятся эти меры, то мы здесь понимаем, что эти потери лишь потери наших ожиданий о том, что если все было бы хорошо. Поэтому все хорошо не получается, поэтому есть потери.
А как вы считаете, вот приживутся вот эти QR-коды, эта система, потому что, помнится, в Москве был летом, по-моему, у меня уже все смешалось, летом эксперимент, когда разрешили работать кафе, ресторанам, другим заведениям общепита, но вход туда только был по QR-кодам, и они стояли, ну, не то чтобы полупустые, а практически пустые, и от локдауна это не сильно отличалось. Вот в данном случае, если QR-коды расширят, например, и на заведение общепита, это будет сильным ударом? То есть все равно население не мотивируется, так скажем, на вакцинацию?
Первый период, ну, как бы, почему не мотивируется вакцинация? Вакцинация, на самом деле, темпы сильно растут, и это тоже мотив определенный, да, если мы там решили принудительно не делать вакцинацию, то вот такими способами мы мотивируем. Естественно, что в начальном периоде это будет меньше, значит, как бы желающих приобрести этот QR-код и, значит, пойти назад в средства общепита. Но постепенно, я думаю, что привыкание произойдет. Вот у нас такое медленное привыкание, на самом деле. Не случайно Шойгу рассказывает о том, что у него принудительная вакцинация привела к тому, что, или там обязательная, точнее, принудительная обязательная вакцинация привела к тому, что потери заболеваемости очень низкие в армии. Ну, вот как бы нам приходится те же результаты достигать за долгий срок и постепенно мотивирующими мерами.
Максим Георгиевич, вот в ряде регионов уже объявили о том, что там будут продлевать или не будут продлевать, какие вводятся меры дополнительные, да, там в те же QR-коды для входа в торговый центр. Но в ряде регионов губернаторы и отложили это объявление до понедельника. Вот насколько это нервирующий фактор для особенно малого и среднего бизнеса?
Ну, это очень нервирующий фактор. Я могу привести пример, что в Санкт-Петербурге было объявлено, что книжные магазины работают в период этих выходных. Когда я пришел туда, мне сказали, что вот магазин один, гляжу, не работает, второй зашел, вот работает на выдачу. Да? Мне говорят, что говорит, объявление было, через 2 часа было отменено. Это постановление мэрии Санкт-Петербурга. Естественно, что когда тебе нужно организовать работу своего предприятия, то ты объявляешь о выходе на работу, и тебе заранее люди знают, что когда они выйдут на работу. А так, что вот это будет в понедельник, естественно, что это очень непонятно способ объявления о том, работает или не работает, конечно, это нервирует.
Если в начале...
Но в большей степени нервирует, конечно, другое, там, сказать, насколько это будет долгий этот локдаун. Он поэтому более, в большей степени, конечно, заботится о том, чтобы мы не ушли надолго в локдаун при понимании того, что это, возможно, будет, придется сделать. Вот это, конечно, ситуация неопределенности, она нервирует еще сильнее.
В самые первые локдауны много очень закрывалось бизнесов, связанных со сферой услуг. Вот сейчас вот недельный локдаун, а в некоторых регионах и двухнедельный, даже чуть больше, понесет такие же последствия?
Недельный
уже адаптировались более-менее?
Нет, ну, понимаете, не то чтобы адаптировались, естественно, что как бы такие вот краткосрочные локдауны, они повышают адаптивность бизнеса, вы правильно заметили, значит, и готовы к большему. Но, тем не менее, недельный локдаун сам по себе, он чаще всего будет нормально прожит, там, да, сказать, только те, кто уже, для кого самая последняя капля будет, там, сказать, может оказаться. Но в основном все предприятия все-таки, там, во-первых, многие не выходили, на самом деле, много было нарушений этого самообъявленного локдауна. Многие ездили на работу, значит, просто это делали неофициально. Причем это происходило и в Москве, и в Московской области. То есть, а что уж говорить о регионах. Поэтому это не во всем соблюдалось. Значит, поэтому неделю пережили. А вот долгие, вот эти 2-3-недельные периоды с неопределенностью дальше, конечно, не все структуры сохранятся.
Спасибо большое за комментарии вам, Максим Козырев, экономист, руководитель общественного объединения «Школа экспертов», был с нами на связи, а сейчас к эфиру «Радио Спутник» присоединяется руководитель информационно-аналитического агентства «Контент Ревью», которое отслеживает события и тренды в области телекоммуникаций, Сергей Половников. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, скажите, а вот вообще, насколько эта технология по проверке QR-кодов, она сложная? Вот как это должно выглядеть, да, как это будет происходить? Куда вот по этим QR-кодам...
Куда приведет, да, камера, да, проверяющего, которая будет наведена на QR-код?
И отсканировать.
Смотрите, QR-код – это не что иное, как просто графическое отображение текстовой ссылки на какой-либо веб-ресурс. То есть даже там адрес сайта «Радио Спутник» можно представить в виде QR-кода. Соответственно, QR-код в том виде, в котором хотят его применять, то есть для подтверждения о вакцинации или ПЦР-тесте, неважно, этот QR-код в виде ссылки будет вести на сайт государственной системы, в которой, соответственно, хранится информация о там, прививке или тесте. Опять же, не так важно, о чем именно. Главное, чтобы эта ссылка, она вела именно на государственный ресурс, который будет давать достоверную информацию, поскольку, как мы все знаем, выясняется, что очень многие наши сограждане почему-то предпочли приобрести бумажки о вакцинации, а не, собственно, вакцинироваться. И очень долгое время по бумаге, то есть вот по бумажному, значит, паспорту можно было совершать те или иные действия. С QR-кодами, конечно же, проблема фальшивой вакцинации, она не исчезнет до конца, но с ними станет проще проверять действительно тут регистрацию, допустим, вакцинированного, то есть когда он был вакцинирован, где он был вакцинирован. А, на мой взгляд, еще, конечно, необходимо добавить эту информацию в фотографии, потому что сейчас в том виде, в котором QR-коды использовались, ну вот не в этот локдаун, а в предыдущий, когда у нас в рестораны, помните, по QR-кодам пускали?
Да, да.
Я как вакцинированный, мне было не очень удобно то, что помимо этого QR-кода мне надо было иметь с собой удостоверение личности. На мой взгляд, уж могли бы допилить систему, чтобы она брала это удостоверение личности из государственных систем, благо в них есть и мой паспорт, и все на свете. Но мы к этому придем. Мы к этому все равно придем, и это неизбежно, надо просто привыкать. Точно так же, как мы привыкали к нововведениям, я не знаю, но вот помните, когда метро было только по жетонам и по пятикопеечным монетам, потом появились карточки, потом появилась тройка. Ну, не всем это нравилось, но так или иначе все на нее потихонечку перешли. Так и здесь мы просто живем в новой реальности, в которой, да, у нас помимо паспорта нашего удостоверения личности будет, наверное, и паспорт о нашем здоровье. Ну, хорошо это или плохо, вопрос очень такой риторический.
А с точки зрения вот нагрузки на эту систему, на этот единый портал, допилена она? Потому что сейчас, я думаю, будет намного больше просканированных QR-кодов, нежели вот летом, потому что практически во всех регионах это вводится так или иначе при доступах в те или иные заведения, в те же музеи, да, где-то в торговые центры, где-то в заведении общепита.
Ну, с этой точки зрения, я думаю, что соответствующие технические службы, они будут ориентироваться на нагрузку и увеличивать, резервировать технические мощности своих ресурсов. Я не могу сказать, что вот они все готовы. Да нет, конечно же. Никто не знает, какая будет нагрузка. Но когда в прошлый раз QR-коды вводили, там было очень много проблем с тем, что некоторым пришел QR-код с госуслуг, другим QR-код с другого сервиса пришел. Третьи просто сфотографировали с бумажки, все они вели в разные места, Я думаю, что унификация системы, ее доработка займет еще полгода-год, а тут как бы не стоит испытывать какого-то энтузиазма. С нами эта история еще очень и очень надолго.
То есть энтузиазм можно испытывать только в том, чтобы полностью привели эту систему к идеалу, туда подключили все государственные базы с документами, и не нужно было, как всегда, предъявлять еще паспорт, да,
к
цифре.
Но
да,
в первую очередь, на мой взгляд, необходимо... Ну, здесь просто я наблюдаю за этим уже который год, в силу того, что мы, в принципе, за технологиями следим. И я прекрасно вижу, к чему идет. Вы, наверное, согласитесь, что если... условно, этой весной сказали бы, что в Уголовный кодекс помимо 120 и 121 статьи появится, например, 122. 120 и 121, если вы помните, она гласит, она посвящена заражению граждан.
У нас буквально 15 болезни. Секунд. Что там со 122?
Так вот, вполне возможно, что появится вместе с требованием обязательной вакцинации и статья о заражении группы лиц.
Сергей, к сожалению, эфир наш завершился. Сергей Половников, руководитель агентства contentreview.com, был с нами на связи.
В первых рядах.